Всем привет! Вы слушаете подкаст «С первого лайка» от школы мобильной фотографии и блогинга Изи Бизи, и я одна из его ведущих, Ира Любина. Но сегодня я не одна, в гостях у меня моя коллега Лиза Рогозина.
Да, всем привет!
Привет-привет! Сегодня мы будем говорить о такой интересной теме в рамках диалога вообще о социальных сетях, как тональность коммуникации, и немножко поговорим о репутации блогеров и как эти два явления, два понятия связаны. Вот, от себя скажу, что, в принципе, обычно, да, по тональности коммуникации понимается некий голос, который будет звучать в вашем аккаунте, в ваших социальных сетях, тот язык, на котором вы разговариваете с аудиторией, и то, что поддерживает ваш имидж, ваш образ, ваше позиционирование и транслирует в том числе какие-то ценности бренда или блогера. Это то, что принято понимать по тональности коммуникации. Лиза, расскажи, пожалуйста, что тональность коммуникации для тебя и как можно раскрыть это понятие чуть шире, возможно.
Да, вообще основное понятие tone of voice переводится и интерпретируется у нас в двух вариантах – голос бренда и тональность коммуникации. Для меня пока нет какого-то четкого определения, которое точно будет правильным, а другое будет точно неправильным, потому что кто-то между ними ставит равно, а кто-то говорит о том, что голос бренда все-таки шире, чем тональность коммуникации, и что тональность коммуникации — это то, как мы управляем этим голосом в зависимости от контекста, в зависимости от ситуации. Под тональностью, под голосом бренда мы можем подразумевать то, как бренд личный или какой-то коммерческий общается со своей аудиторией, на каком языке, на каком сленге, может быть, и в какой манере. Ну, то есть для меня это как разговаривать с человеком и определять по тональности коммуникации его настроение, его характер, что-то вроде того.
Да, на самом деле, правда, похоже. Слушай, а расскажи, какие есть способы определиться, какой же должен быть тон коммуникации, тональность коммуникации, какая должна быть. То есть, вот, грубо говоря, я какой-нибудь бренд или я блогер, и мне нужно понять, какая должна быть у меня тональность, как мне общаться с аудиторией, какие есть критерии для того, чтобы определиться с этой тональностью.
Мне кажется, если ты развиваешь личный бренд, то здесь немножко проще, потому что ты преподносишь себя, свою личность, свой внутренний мир, так скажем, своей аудитории, ты, конечно, можешь казаться кем-то, а не быть, да, нести какую-то картинку в массы, но тут, в общем, у тебя есть право выбирать, ты ведешь себя в социальном мире, в социальных сетях так же, как в жизни, общаешься с той же тональностью, что и в жизни. То есть, если ты веселый, ты веселый. Если ты грустный, меланхоличный, то ты и в сети такой же. Если ты все-таки бренд, если мы говорим о голосе бренда, то здесь в большей степени все зависит от целевой аудитории, конечно же. Ну, например, если я владелец какого-то бизнеса, и мне очень хочется, чтобы там у моего продукта, у моего бренда был голос, как у веселой хохотушки какой-нибудь девчушки, то это прикольно, но, допустим, если мой продукт покупает более зрелая консервативная аудитория, то здесь мы можем вообще не сойтись и не понять друг друга. И я могу не донести из-за этого свою ценность до потребителя, то есть здесь нужно исходить от своей целевой аудитории, понимать, кто нас читает, кто нас покупает, кому мы можем быть полезными, смотреть, ну то есть определиться со своей аудиторией четко, определиться с сегментом, с которым мы работаем именно в социальных сетях, потому что у крупных брендов может быть несколько сегментов, и они могут довольно сильно отличаться, но, допустим, если мы развиваем свой бренд на каких-то площадках, там, Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, там мы уже смотрим, какая аудитория наша сидит именно в этой соцсети, и мы как бы под это подстраиваем тональность, но все равно мы остаемся в каком-то одном ключе, то есть это не так, что мы там в рекламе на ТВ какие-то грубые, жесткие, а в своих социальных сетях совершенно другие. Поэтому, да, нужно определиться, как я уже сказала, с целевой аудитории и посмотреть, мне кажется, помониторить, как вообще ваши потребители общаются сами. То есть, чтобы быть им ближе, быть им понятными, нужно посмотреть, там, как они вообще комментируют ваши публикации или какие-то другие, вообще на каком языке они общаются, вот, чтобы понимать, от чего отталкиваться. Как-то так.
Я думаю, что даже анализ коммуникации здорово, когда она работает еще и на узнаваемость бренда. Я всегда привожу пример, когда заходит разговор от анализа коммуникации. Привожу всегда пример G-Bar. Это раньше был такой украинский проект, сейчас это и московский тоже проект, и вообще в разных городах существует такой бьюти-бар. И они выбрали очень ярко выраженную тональность коммуникации, то есть они общаются с тобой как с подружкой, такие у них дерзкие немножко заголовки, используют все время английские слова на русском, пишут, да, там, darling, gorgeous и все такое. И это уже стало настолько узнаваемым, как бы сразу понятно, что это они в любом аккаунте, в любом месте, это очень круто на самом деле, что они выбрали такой яркий голос.
Конечно, но они... Опять же, я думаю, что у них определенно все исходило от целевой аудитории, потому что, ну, я думаю, что к ним в основном ходят молодые. Во-первых, если я не ошибаюсь, они позиционируют себя как бренд и там бары для красоты для девушек. То есть они, по-моему, не принимают, если я не ошибаюсь, парней. Вот, поэтому, да, тут у них как бы... Они общаются как подружка, да, ты права. И чтобы тебе было тепло, хорошо, интересно с той подружкой, она разговаривает с тобой на одной волне, так скажем.
Да, да, так и есть. Слушай, ну это что касается брендов, а вот если обратиться уже к блогерам, насколько легко именно блогеру выбрать свою тональность коммуникации и как сильно она его будет ограничивать, да, то есть насколько строго он должен в рамках этой тональности существовать, или, что касается именно блогера, это более, скажем так, гибко, чем у бренда, как ты думаешь?
А тут, с одной стороны, более гибко, а с другой, ну, то есть ты же живой человек, у тебя могут быть разные взгляды, и они могут меняться, если ты ведешь, допустим, свой блог несколько лет, и... Допустим, если ты растешь в этот период, да, формируешься как личность, если мы говорим о каких-то молодых блогерах, то, естественно, твои взгляды могут меняться, да, наверное, и у более старшей возрастной категории. Поэтому это нормально, если там, допустим, развивая личный бренд, мы говорим о том, что вот здесь у нас раньше была такая позиция, теперь другая, но мне кажется, тут важно быть честным с аудиторией и... Ограничивает ли тональность коммуникации, тут это выбор каждого, но тот, кто развивает личный бренд, должен понимать, какую ответственность он на себя берет, поднимая ту или иную тему. Например, если у тебя блог очень душевный, про семью, про семейные ценности, что-то вот из этого порядка, то когда там, я не знаю, мы говорим о каких-то очень таких скользких событиях, комментируемых, и комментируемых как-то не так, как хотелось бы нашей целевой аудитории, и мы понимаем, что как бы у нас среди аудитории будет большое количество людей, которые будут против, которые не поддержат, здесь нужно понимать, ну, если у тебя аудитория чувствительна, то нужно понимать, что и брать на себя ответственность, что может быть лучше. Не нужно поднимать эту тему или поднимать, но преподнести ее так, чтобы тебя услышали, а не просто, вот знаешь, бросать эту информацию, как снег на голову, и это вызывает очень много негатива. Ну и плюс, мне кажется, что здесь еще очень важно следовать вот своим правилам, своей там жизненной позиции как у себя в блоге, так и на сторонних площадках. Но мы знаем много примеров, когда, допустим, медийные личности у себя в блоге транслируют одну политику, а приходя в гости там на какие-то шоу, ведут себя совершенно неожиданно неприятным образом. Да, таких примеров много, и потом это вливается в хейт. И все такое.
Если вернуться к запретным таким темам, да, к темам, которые неоднозначные, какие это темы и над какими темами стоит несколько раз подумать, прежде чем их поднимать, и почему?
Это какие-то темы, связанные с политикой, и все околополитические темы, да, но сейчас можно по российскому Инстаграму заметить, что, ну, если раньше все избегали этих тем, то сейчас это не стало запретной темой, то есть все стараются так или иначе это обсуждать, да, высказывать свою позицию, но тут опять же вот возвращаемся к тональности коммуникации, вопрос, как ты это выскажешь и как ты это донесешь. Если ты выйдешь говорить «я против», «нет», «все», «все», там, я не знаю, у нас цензурный подкаст или нет.
Да, все остальные дураки, а я
да.
права.
Да. А то, конечно, а если до этого ты был таким милым, добрым, нежным, то, конечно, это странно. Или же ты там в душе на самом деле, вот даже ситуация, которую мы с тобой как-то обсуждали вне подкаста с Региной Тодоренко. Ну, мы понимаем, что, допустим, ну, сейчас условно, большая часть выступила против. Об этом говорит то, что с ней разорвали многие бренды контракты, вот. Но есть те, для кого, наоборот, ее правота очевидна, если ты понимаешь, что там, у тебя личный бренд, у тебя большая аудитория, если ты понимаешь, что ты действительно ее поддерживаешь, но знаешь, что... Вот сейчас все говорят о том, какая она ужасная, как она не права, то стоит ли тебе об этом говорить у себя в блоге? И здесь я, наверное, с уважением отношусь к блогерам, которые все-таки высказывают свою позицию, не подстраиваются под большинство и говорят, вот если я ее поддерживаю честно для себя, то я скажу об этом, я не буду там со своими друзьями обсуждать, что она молодец, а у себя в блоге говорить, что, боже, как она могла это сказать. Ну, это лично мое мнение, я поддерживаю правоту как бы в онлайне и в офлайне, так скажем. Надо понимать, вообще тогда стоит это затрагивать или нет. То есть не испугает ли тебя, если от тебя вот тоже отвернется какая-то часть твоей аудитории, после того, как ты скажешь, что ты поддерживаешь какой-то такой кейс.
Да, причем есть определенные блоги, в рамках которых вот какие-то такие темы неоднозначные, да, те же политические, например, темы, или те же там темы, связанные с домашним насилием, да, как, ну, если говорить о Регине Тодоренко, то есть блоги, в которых это как-то даже органично вписывается. Например, ну, есть же блоги, посвященные там феминизму, например, или там поддержке ЛГБТ и так далее. И поскольку они, в принципе, ну, там склонны какие-то неоднозначные темы обсуждать, в принципе, это тема их блога, когда они там, грубо говоря, обсуждают поправки в Конституцию, да, в постах, там спорят в комментариях и так далее, у них это смотрится как-то... ну, органично, что ли, то есть понятно, что они не могли не могли пройти мимо этой темы, вот, а бывает действительно, когда блог совсем для тебя не ассоциируется с чем-то там, с какой-то политикой, с чем-то неоднозначным, и ты прям, ну, не знаю, для подписчика обычно это очень неожиданно, и тут правда такой сложный момент, действительно ли стоит как бы промолчать, и ничего не говорить, и не высказывать свою позицию. Но я понимаю, что на самом деле это очень сложно, потому что, что касается там той же политики, даже в реальной жизни люди, ну, не могут там удержаться и не высказать свою позицию, все время спорят и так далее. Ну, такая тема просто, в принципе, для всех острая и иногда даже болезненная. Поэтому это правда сложный вопрос на самом деле.
Поддержки там тех или иных слоев общества, например. И мне кажется... Но им определенно нужно обсуждать эти темы, потому что, ну, это и прям их пища для ума и пища для их аудитории. То есть они для этого, я думаю, и существуют, на этом и держатся, что они на этих примерах несут какую-то свою мораль, объясняют, что вот так быть не должно, посмотрите, к чему это приводит. Они, конечно, должны это обсуждать, но... Там такая, у них такая аудитория, которая пришла за обсуждением, за поддержкой и за тем, чтобы докопаться до истины в этих вопросах. Но, допустим, если мы говорим о блогах, которым это не близко изначально, то, но очень хочется обсудить эту тему, да, и не только говорить всегда, смотрите, какая у меня прекрасная безоблачная жизнь, то... Мне кажется, тут нужно просто постепенно готовить почву под эти темы и как бы приучать свою аудиторию к тому, что здесь можно не только, ну, там, делиться какими-то положительными эмоциями, но и обсуждать какие-то сложные темы. Но вот в формате беседы, а не в формате спора, как на других площадках это может быть.
Мне кажется, что на самом деле это даже связано с тем, что, в принципе, вот мы тоже все время говорим об этом в школе, что вот там в 2020 году будет тренд на такую искренность, что все такое настоящее, и, в принципе, блогеры стали более склонны к тому, чтобы выкладывать больше каких-то своих повседневных дел, да, внутренней жизни, там, не знаю, все эти тренды в сторис на списке дел, что я сегодня делала, как посмотрите, как я созванивалась там со своим коллегой, ну, то есть прям полное проникновение в какую-то внутреннюю жизнь блогера, да, по повседневным делам. И в целом, возможно, это связано с тем, что вот блогеры начали более открыто говорить о многих вещах, и, может быть, для них это стало означать, что пора и там высказывать свои какие-то, ну, другие позиции, в том числе там политическую, например, или связанную с какими-то остро социальными вопросами. Вот, может быть, это связано с общим трендом.
Да, ты сейчас сказала про список вопросов, и я, знаешь, о чем подумала? Но вот быть честной, как это у меня работает. Раньше я всегда думала, что подобные вещи, ну, как бы, кому они будут интересны вообще? Ну, блин, зачем это все выставляют? Список дел, там, помыть кота, сходить за хлебом, ну, это твое личное дело, как бы, зачем это нести в сеть? А сейчас я на это посмотрела под другим углом. Я тоже периодически натыкаюсь на такой формат сторис, такой контент, и у меня это работает так, что я смотрю и на список вещей, которые человеку нужно сделать, и я понимаю, что у меня всегда работает так, что мне кажется, я делаю мало, что я могла бы больше, что там, а вдруг я недостаточно продуктивна, а тут я смотрю на списки дел вот людей, там, за которыми я слежу, да, и у них, собственно, тоже этот список ограничивается, например, 10 пунктами, в которые входит в том числе там посмотреть фильм, почитать книгу. То есть там не всегда какие-то супер полезные вещи. И на этом моменте я прям выдыхаю, и, ну, то есть, значит, у этого тоже есть какой-то выхлоп, какая-то полезность. И да, это здорово, что все стали более живыми, а не просто картинкой. Мне кажется, это связано еще с тем, что растет популярность именно сторис. Ну, все же говорят о том, что под сторис нужен отдельный контент-план, что сторис нужно уделять никак не меньше внимания, чем контенту в ленте. Мне кажется, это как-то так работает. Mm-hmm.
Да, я тоже так думаю, что так и есть. Я хотела вернуться к одной теме, ты просто, ну, затронула, скажем так, историю с Региной Тодоренко. Я хотела тебя спросить такой, возможно, сложный вопрос. Ну, он сложный для меня, потому что я до сих пор не знаю, как точно и однозначно на него ответить, но если мы говорим о том, что за рубежом однозначно есть некий институт репутации, он есть у разных людей, не только у блогеров, но и у блогеров в том числе, у лидеров мнений и так далее. Есть ли такой институт репутации вообще в России, или он только начинает развиваться, или его нет вообще? Как ты считаешь и почему?
Ну, наверное, до карантина, до того, как мы еще активнее ушли в онлайн, я бы сказала, что все-таки, наверное, его нет. И что, ну, там у высоких брендов все более коммерциализовано, что ли. И, ну, как бы там не в репутации дело, да, а, точнее, не в той репутации, о которой мы говорим, не о человеческой, а о титулованной, я не знаю, а, то сейчас, мне кажется, он все-таки начинает развиваться, и это круто, потому что можно сейчас уже увидеть много примеров, когда действительно там не только расторгают контракты после там каких-то ситуаций, да, но и аудитория не молчит, она пишет, допустим, вот ситуация еще с Ксенией Собчак, она же представляла бренд Mixit, и после скандала, связанного с ней в социальных сетях, ее таких неоднозначных высказываний, аудитория именно бренда Mixit стала активно очень реагировать на это все и написала, что как вы вообще можете замалчивать это, своим замалчиванием вы поддерживаете это. И это заставило бренд зашевелиться. Я на самом деле не знаю, в итоге они расторгли с ней контракт или она по-прежнему их медийное лицо, но все равно это здорово, что это идет с двух сторон.
Причем, кстати, что касается там небольшого скандала, скажем так, с Региной Тодоренко, были люди, которые ее не поддерживали, но были люди, которые там считали, что бренды или те же Гламур, если не ошибаюсь, да, у нее премию забрали, что они тоже как-то повели себя радикально, и что, например, какие-то заслуги, за которые ей была вручена эта премия, что они были как бы до ее высказывания, и что это неправильно. Ну, то есть тоже, да, получается такая ситуация, когда со всех сторон начинают высказывать свою позицию люди, более активно вставать на ту или другую сторону. В принципе, наверное, самый первый случай такой очень яркий. В этом году как раз, по-моему, тоже было, если не ошибаюсь, это Екатерина Диденко, да. Была трагедия, связанная с сухим льдом и там гибелью ее мужа и друзей. В принципе, это же тоже все равно была ситуация, когда аудитория усомнилась, скажем так, в ее неких навыках, связанных с тем, что она вещает, да, то есть она же блогер, который рассказывает о медицине. И люди начали высказывать тоже свое мнение, что как же так, почему ты не знал. Ну, то есть, вот да, все это развернулось еще вокруг трагедии, то есть вообще еще более тяжелая ситуация для всех. Но для меня это, наверное, был такой первый очень яркий случай, когда люди именно обратили внимание на блогера. То есть это была именно трагедия. И как-то с этого момента такими, знаешь, вспышками случались ситуации, то есть там Диденко, потом Тодоренко, потом Собчак. Это просто очень интересно наблюдать, потому что, мне кажется, до этого все-таки вот таких прям ярко, как сказать, даже очень ярких ситуаций, связанных с блогерами и их там какими-то действиями, высказываниями и так далее, ну, было меньше, то есть не были они так часто, не были они так активно, и, возможно, это связано с тем, что люди начали более пристально следить за тем, что вообще происходит в онлайне, происходит в социальных сетях, да, как ты сказала, из-за карантина, потому что все сидят дома, даже сейчас многие, да, продолжают все равно сидеть дома, или кто-то там ушел на каникулы, все еще в социальных сетях существует. Вот, люди, в принципе, наверное, стали больше участвовать в жизни социальных сетей, и это очень интересно наблюдать, с этим очень интересно работать.
Да, ну то есть все-таки, подводя итог, будем надеяться, что институт репутации у нас развивается и разовьется до какого-то хорошего уровня, потому что раньше, я думаю, все ограничилось бы тем, что конкретно этому человеку, который там выступил в какой-то ситуации главным лицом, просто ему бы написали кучу негатива и все. А здесь уже совершенно другая ступень, когда пишут брендом. У брендов-то определенно есть какая-то репутация. Поэтому это здорово. Но, знаешь, лишь бы... Тут тоже двоякая ситуация. Как бы мы с тобой не сидели в розовых очках, потому что не нова фраза. Плохой пиар тоже пиар. Поэтому хочется думать, что... Хочется надеяться, что в большинстве своем это все не ради... пиара.
Ну да, согласна. Блин, на самом деле, вот по поводу института репутации, очень много вообще, на моем опыте, у меня было диалогов, связанных с тем, что сравнивали блогеров с журналистами, да, и пытались ответить на вопрос, там, считаете ли вы, что блогеры — это тоже журналистика, считаете ли вы, что они одинаковы по влиянию на аудиторию, и как бы люди всегда делятся на два лагеря, в основном, конечно, все говорят, что нет-нет-нет, потому что у блогеров нет ответственности и так далее, вот, а у журналистов она есть, потому что они там существуют в каких-то официальных изданиях, или у них есть там официальная профессия, соответственно, более официальная для нас сейчас все еще, чем блогер, но на самом деле сейчас просто уже странно отрицать, что блогеры все больше и больше приобретают вес, да, они все равно формируют, ну, то есть не зря их называют, да, лидерами мнения, потому что они это мнение формируют, и, возможно, им сейчас доверяют уже, там, ну, что касается России, многие люди, особенно молодежь, мне кажется, доверяют блогерам и таким крупным блогерам, лидерам мнения больше, чем журналистам и изданиям, потому что все время кажется, что за изданием что-то стоит, а блогер с большей вероятностью высказывается искренне, честно и так далее. И, возможно, я рада тому, что у нас будет формироваться институт репутации, потому что, мне кажется, он будет формировать большую ответственность у блогеров, у лидеров мнения, которые раньше у них не было или было, она была не такой сильной, как у тех же журналистов или блогеров за рубежом, например.
Да, ответственность — это здорово, потому что я сейчас, пока ты говорила, вспомнила о... Я забыла, как его зовут. Русский рэп-исполнитель, сейчас очень-очень популярный, но я его не слушаю, поэтому не скажу, он останется загадкой. Я как-то увидела его на шоу подруги, если ты знаешь об этом шоу. У него спрашивали, как ты считаешь вообще вот то, что ты делаешь вообще у себя в блоге, как-то должно тебя призвать к ответственности, точнее даже не это, а тот факт, что у тебя определенно молодая аудитория, ну, условно там, подростки, да, я не знаю в процентном соотношении, и он сказал нет. С одной стороны, я его могу понять, потому что он лидер мнений, но он живой человек, и как бы, ну вот, если не хотите, не смотрите, да, у каждого должна быть своя голова на плечах, это верно. Но с другой стороны, я понимаю, что все равно молодая, податливая аудитория может воспитываться не совсем удачным лидером мнений, скажем так.
Ну да, да, это правда. И вообще тут, знаешь, даже такой вопрос, я вот тоже думала об этом, пока мы с тобой говорили, что получается, очень часто блоги вообще и блогеры, которые появляются, они появляются не потому, что у них там изначально была какая-то цель стать там каким-то лидером мнения и каким-то очень богатым, популярным и так далее. То есть часто люди заводили блоги, потому что им было это интересно, потому что они о чем-то рассказывали. А люди просто со временем начинали подписываться, но особенно блогеры, которые начинали несколько лет назад, да, когда не нужно было тратить такое количество ресурсов на продвижение, они как бы, ну, действительно продвигались, потому что такого не было, и для всех это было в новинку. Ну, по сути, они не ставили перед собой целью там всегда как-то влиять на аудиторию, да, то есть чтобы быть ответственным перед аудиторией. И вот тут тоже такой, знаешь, вопрос, правильно ли всегда... Ну, то есть, с одной стороны, да, правильно требовать от блогера, чтобы он был ответственен за то, что он говорит, чтобы он фильтровал немного то, что он несет массу, особенно если у него там молодая аудитория, и она поддается влиянию того, что он говорит. С другой стороны, ну вот как ты говоришь, да, никто не обязан смотреть, никто не обязан подписываться, то есть с другой стороны, ты просто рассказываешь там о себе, о своей позиции и так далее. Тоже такой вопрос, ну, сложный. По сути, как вообще эти границы определять, ну, непонятно для меня.
Я думаю, что меньшее, что они могут сделать, это ставить какую-то ремарочку, обсуждая какие-то темы или бросая какие-то высказывания, или давая какие-то советы. Ладно, если это просто высказывание. То есть, как бы, призывать всех к личной ответственности.
Ну да, наверное, так и есть. В общем, по сути, как ты тоже вначале сказала, да, что эти границы, наверное, каждому приходится самому определять и понимать, что можно говорить, а что нет, и какую ответственность ты на себя берешь.
Да, это точно. Ну, может быть, в заключении хочется сказать, что еще сказать, что хочется, чтобы у аудитории, вообще у всех людей было побольше ответственности. Ну, то есть, чтобы аудитория была... Мне кажется, каждому блогеру хочется, чтобы у него была думающая и адекватная аудитория.
Да, да, это было бы здорово, вот. Ладно, на этом тогда прекрасном пожелании всем. Да, я думаю, мы закончим этот выпуск. Спасибо тебе большое, мне было очень интересно поговорить.
Да, мне тоже спасибо, что пригласила.
Спасибо тебе. Подписывайтесь на наши обновления, приходите к нам в школу, оставляйте отзывы, и с удовольствием читаем тоже ваши комментарии, ваше мнение по этому поводу. Спасибо, что послушали этот подкаст. Всем пока!